Глава вторая. Чудин Мечник. Зима в этом году обещала быть морозной да ранней. Уже в 10-х числах ноября по великому батюшке Волхову пошла шуга, и вода стала похожа на овсяный кисель, что густым варевом так любят пить на Руси на великие зимние праздники. А если представить, что тот ледяной кисель будет с пенкой, так и вообще попадание будет прямо в точку. Несколько дней боролась река со сковывающим ее льдом и уже с усилением морозов сдалась на милость и успокоилась под своим голубым зимним нарядом. Рыжий купец Гудыня в какой уж раз выходил на лед могучего Волхова, что катил свои воды к далекой Ладоге. Полпяди уже намерз лед на реке, значит, еще 5-6 дней, ну, в крайнем случае, седмицу для надежности, и можно будет идти первым торговым караваном на Торжок, а дальше в Тверь ко Владимиру. Там его уже с нетерпением ждет торговый партнер, суздальский купец Шейка, сын Гостомысла. Заказов на ввозимое купцами из-за соленой и ветреной Балтики немецкого прозрачного листового и цветного витражного стекла, чем занимался новгородский купец, было очень много. Ведь с укреплением местной власти активно строились княжьи дворцы и богатые храмы, и даже огромная цена этого редкого товара не останавливала самых богатых и влиятельных людей Руси. Более 2 седмиц уже, как прибыл ладьями груз в Великий Новгород, и вот приходилось теперь сидеть дождать открытия привычного зимнего пути. Ну да ничего, у него все давно было загружено по грузовым саням, каждое стеклышко проложено двойным плотным войлоком и мятым лыком, чтобы не треснуло, не лопнуло ни одно при перевозке. Нашелся и надежный попутчик, купец из Рязани Алексий, что также рвался к себе домой с грузом из железных полос самых разных видов стали. И вот, наконец-то, этот день наступил. Лед был уже толще пяди и обещал выдержать крепко груженные сани. Торговый караван из 10 саней собрался у заснеженной пристани Великого Новгорода, помолился на купола Святой Софии и рванул по свежему ильменскому льду по направлению к реке Пола. Ему нужно было проскочить самый низ пути и уже по речке Поломете выйти затем на нижний Селигеров путь, а уж по нему и дальше добраться до последнего города Новгородчины Торжка, что стоит у самих Волжских притоков. Там уже совсем рядом будет большой город Тверь и земли Владимирского княжества. Шли ходка, но на пути как не спешили, а все же были они не первыми. Уже несколько санных поездов с легким грузом из ткани и сукна давно ушли на юго-восток. И догнать их теперь уже точно не получится. На встречающихся подворьях старались купцы не ночевать. Драли там цену по первым купцам, оголодавшие хозяева безбожно. И проще уж было заночевать под открытым небом в походных шатрах, да на полянах у жарких костров. Опять же, ни вони тебе, ни шума попутчиков. Все чисто и приятно, если расположиться с минимальным дорожным комфортом. До Лычковского селища было уже совсем недалеко, когда к вечеру пришлось вставать постоем на лесной поляне около недалекого оврага с крутыми и откосными краями. Места эти считались для путника недобрыми. Да и где на Северной Руси в то время было-то по-другому? Был бы ты сам боевит, да сохранял бы при этом разумную осторожность. Поэтому к охране своей купцы относились со всей серьезностью. И помимо 10 возничих, вооруженных топорами да копьями, и самих оружных купцов, шли с ними еще 8 хорошо вооруженных охранников. Немалая сила для того, чтобы отбиться от разбойников в пути. Поэтому в себе Гудыня и Алексий были весьма уверены и, проверив со старшиной охраны посты, спокойно себе легли возле костров на плотные войлочные кошмы. После сытного ужина до парочки чарок ставленного меда жизнь им казалась не такой уж плохой, и, поговорив о своих купеческих делах, сотоварищи погрузились в сладкий сон.
«Засыпают, поди, старшой! Еще немного, и можно бы погреться нам. Вон этим-то хорошо в обозе, а меня уж мороз до костей пробрал», — проворчал Гусю длиннорукий и весь какой-то нескладный дрын. Можно было бы и дать ему в зубы, но лишнего ссориться с этой абразиной желания у него не было, а на памяти всплыл тот случай, когда этот длиннотяпый в своем необузданном и бешеном гневе вырвал голой рукой кадык в прошлом набеге у одного из охранников, да легко переломив еще ему попутно и обе руки. Силы Дрын был невиданной, и гусь просто взглянул на него хмуро и напомнил, что стоять им тут еще долго, а если не вмоготу, то пусть бы он сам сходил к атаману Чудину Мечнику, да рассказал бы ему лично обо всех своих тяготах и лишениях, что так заботят этого лесного и длиннотяпого дурака. Глядишь, может, пожалеет его мечник и сразу убьет, а не будет отрубать по пяде и скармливать их своим псам, как он любит это частенько делать под настроение. Воспоминание об изверге-атамане заставило Дрына поежиться и замолчать, так же, как и трех других ватажников, что лежали на самом верху овражьего склона и тихо между собой переговаривались. Дураков тут не было, и в немилость к Чудину никто из присутствующих попадать не хотел. Затем, после того, как уже спряталась луна, к ним подползла и сменила новая пятерка наблюдателей. Замерзшие ватажники быстро соскользнули на самое дно оврага и уже по нему побежали быстрее от мест засидки. Минут через 15 бега они вылезли наверх и по протоптанной тропинке проскочили в ближайший лесной бор. Где-то в его глубине на полянке пылало несколько костров, а на сосновом лапнике возле них возлежали разбойники, самые страшные в новгородской земле в атаге душегубцев знаменитого Чудина-мечника. Было их тут всего порядка трех десятков. В основном все они спали, копя силы к предстоящему нападению, и только у центрального, самого большого костра, сидел высокий светлобородый мужчина с выделяющимися ледяными глазами. Около его ног на войлочных подстилушках лежали три больших, заросших косматой шерстью пса, которые при виде подходящих поднялись и застыли, глядя на них своими страшными красными глазами. От их голодных взглядов каждому делалось не по себе. Еще бы, эти псы были специально вскормлены человечьим мясом, и в каждом незнакомце они видели прежде всего еду, дичь, а перед делом их специально пару дней не кормили. Но, принюхавшись, собаки почувствовали в подошедших знакомый запах и снова улеглись возле ног хозяина. Тот же, не глядя на них, бросил тихо: «Говорите». Все пришедшие низко склонили головы, а гусь заискивающе затараторил: «Мечник славы, торговые заснули, как и обычно. В 10 санях каравана людей всего 20. Охрана с ними обычная. 4 лучников, 1 самострельный и еще 3 мечников, но остальные с секирами и копьями только». Чудин как будто очнулся от дремы. «Мечники? Этих дураков с ржавыми железками ты смеешь называть мечниками? Неужели ты думаешь, что если они даже возьмут в свои руки самое благородное оружие, они тут же станут воинами? Это эти-то торгаши с охранниками?» Старшина дозора проклинал себя в душе за глупо вырвавшиеся слова. Теперь неизвестно, чем все закончится. Гнев атамана Чудина был непредсказуем и порою страшен. И он, на глазах побледнев, еще ниже склонил свою глупую голову. «Ладно, идите грейтесь, скоро пойдем уже. И ты убьешь мне хотя бы одного мечника, про которого только что тут сам сказал. Или я убью тебя и отдам вот этим». И он, усмехнувшись, кивнул на псов, что, казалось, внимательно слушались в разговор и вскочили, глубоко задышав и уставившись на гуся. «Хорошо, господин мечник», — промямлил тот, явно чувствуя, как по его спине бежит ручеек пота. Из оврага все выбирались ближе к рассвету. Звезды только-только начали меркнуть на небосводе, как к саням с кострами с караульными поползли по глубоким сугробам несколько лесовиков с ножами. Вот один сторож пропал из вида, затем второй. Вдруг над поляной раздался резкий вскрик, перешедший затем в булькающий хрип, и тут же начали заполошно вскакивать обозные, разбуженные своим умирающим товарищем. «Тревога! Ратуйте, православные!» И со всех сторон разнесся рев десятков глоток, устремившихся добить недорезанных спящих с торгового каравана. Вот свистнули первые стрелы и с улицы, впиваясь в пока еще живые тела. Вокруг раздавались громкие крики и звон оружия. Несколько уцелевших охранников и сами купцы старались подороже продать свои жизни, унеся с собой на тот свет хотя бы нескольких нападавших. Но силы явно были неравны, да и застали торговых врасплох. Поэтому шум битвы начал потихоньку стихать, и в центре круга из саней скоро остался стоять только один лишь купец Гудыня. По его лицу, с рыжих и казавшихся огненными в свете костра волос, стекал тонкий ручеек крови. Левое бедро краснело свежим рассечением, в руке у него был хороший булатный меч, а рядом у ног умирал с торчащим копьем в груди купец Алексий. И в этот круг, образованный из копий и топоров нападавших, входил с мечами в обеих руках сам Чудин-мечник. Вот он скинул, не доходя 10 локтей, свой длинный белый тулуп из меха полярного волка и остановился напротив купца. «Кто ты, что умрешь сейчас от моей стали?» Гудыня посмотрел на него и ничего не сказал, только поудобнее перехватил оружие и проверил, устойчиво ли стойко. «Не хочешь говорить со мной, купчина? Видно, от страха совсем речь потерял». И громко захохотал, видно, работая на публику. «А ты хоть знаешь, кто я сам буду?» И Чудин горделиво расправил широкие плечи, играя голым торсом, который был весь в татуировках из оскаленных звериных морд, линий и прочих языческих символов до оберегов. «А что с тобой говорить-то, образина грешная?» — усмехнулся вдруг Гудыня. «И как звать тебя, я знаю, душегуб покаянный? Трус же ты сам будешь, ибо стоишь среди своих подельников, таких же нехристей, как и ты сам, передо мною раненым. Да и нападаешь что-то только по-подлому в ночи против тех, кто зла тебе и людям твоим не делает. Коли смелый такой, так вон, пойди ратью на дружину княжью, вот там и потешь тогда гордыню свою». Все это говорил купец совершенно спокойно, смирившись с тем, что умирать ему все равно придется. Так лучше делать это с честью и с достоинством мужчины перед злодеями лютыми и недостойными. Чудин же почувствовал, что выглядит он перед своей ватагой совсем не так, как прежде рассчитывал, запугивая этого одинокого обозного. Взъярился и прыгнул вперед, рассчитывая срубить купца одним ударом. Но как бы не был он быстр и как бы не двигал синхронно обоими мечами, а смог устоять перед его натиском Гудыня. Сбил несколько ударов мечника и даже ответный смог нанести, пустив кровь в виде глубокой царапины на предплечье врага. Однако подвела его онемевшая от потери крови нога, не успевшая вовремя отвести тело от удара, и упал он разрубленный на снег возле своего, уже холодеющего товарища, но не потерял при этом он честь свою и не уступил злодею. А рассвирепевший мечник в каком-то диком исступлении начал рубить лежавшее без движения тело, и никто не смел подойти к нему долгое время, пока он совсем не успокоился. «Всех во враг столкнуть, кровь и следы снегом засыпать тщательно. И так бураном все позже прикроет, однако так все же надежнее будет. Не нужно нам других купцов здесь настораживать. Сани все с нашими убитыми и ранеными, да товаром торговым в свою усадьбу доставить. Товар в этих санях ценный, и как успокоиться все попозже, так летом все это на ладьях через своих же людей на торгу новгородском пристроим. Трогай!» — скомандовал атаман. «А ты счастливчик, гусак. Видел я, как ты первому купчине издалече копьем грудь просадил. Но доживи пока, я слово свое держу». И он поехал на первых санях в накинутом на голое тело белом тулупе с неразлучными своими мечами на широком кожаном ремне. А за ним неспешно бежали 3 сытых пса с красными от крови мордами. И снова через какой-то буквальный час ничего не говорило о только что недавно произошедшей трагедии на этой поляне рядом с глубоким оврагом у старинного торгового тракта.